часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сербия готовится выдать Международному трибуналу в Гааге арестованного сегодня Радована Караджича. Президент Венесуэлы Уго Чавес предлагает России заключить нефтяной союз. Испанские криминалисты по заказу Ватикана провели анализ одной священной реликвии. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Сербии судья уже постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. Он обвиняется в геноциде и других военных преступлениях. Скрывался от правосудия 13 лет. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге. Ая, добрый день. И мой первый вопрос. Расскажите подробнее о вот этих интересных обстоятельствах ареста Караджича.
Согласно официальной версии, операция по задержанию Радована Караджича началась в понедельник во второй половине дня и длилась до вечера. Представители правительственной команды по сотрудничеству с Международным гаагским трибуналом сообщили на пресс-конференции, что местонахождение бывшего лидера боснийских сербов обнаружили сербские спецслужбы, следя за людьми, подозревающимися в скрытии генерала Ратко Младича. Караджич был арестован в окрестностях Белграда. Его адвокат утверждает, в городском автобусе полицейские натянули ему на голову шапку, и обвиняемый даже не видел, куда его ведут. Он сопротивления не оказывал. На пресс-конференции сегодня днем журналистам была показана последняя фотография Радована Караджича. Он свою внешность изменил до неузнаваемости. Длинные седые волосы, борода, черные одежды. Он, видно, состарелся и значительно похудел. Как стало известно, пользовался он документами на имя Драган Дабич. Снимал квартиры в Белграде, передвигался свободно, появлялся даже на публике, на литературных вечерах и на собраниях психологов и медиков. По образованию Караджич психиатр. Он даже устроился на работу в частной клинике, занимался альтернативной медициной, выдавая себя за эксперта по биоэнергии. Публиковал свои статьи в журнале «Здоровая жизнь» на тему психологической и религиозной медитации. И никто, кто знал его как доктора Дабича, не подозревал, что он один из самых разыскиваемых лиц в мире.
Ая, скажите, пожалуйста, вот действительно я видел фотографии Караджича в интернете, он действительно выглядит глубоким стариком. Что-то говорится о здоровье его, в каком он состоянии, потому что ведь есть сообщение, что он вообще очень тяжело болен.
Нет, напротив, его обследовали врачи и установили, что состояние его здоровья хорошее. И брат обвиняемого, который с ним встретился сегодня, утверждает, что у Радована Караджича неплохое настроение, и следственный изолятор к нему относится хорошо, значит, все в порядке с его состоянием здоровья.
Ая, ну теперь самый главный вопрос, что говорят эксперты по поводу возможных сроков его выдачи, процедуры этой, и вообще какие мнения к этому часу самые интересные прозвучали?
Просто все известно. Это то, что Радован Караджич будет отправлен в Международный гаагский трибунал. Такое решение уже принял специальный отдел окружного суда в Белграде, а Караджич имеет теперь 3 дня для обжалования решения. Прогнозируется, что Караджич будет выдан Международному трибуналу на следующей неделе.
Ая, спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге. И в продолжение темы о политических последствиях ареста Радована Караджича мой коллега Андрей Шары беседовал с информированным белградским журналистом Милошем Васичем. Васич – обозреватель сербского еженедельника «Время» и эксперт по вопросам борьбы с организованной преступностью, также автор книги о расследовании убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.
Я убежден, что специальное подразделение, которое занималось поисками Караджича, довольно давно получило в свое распоряжение данные о его местонахождении. Вопрос состоял только в том, чтобы выбрать подходящий момент и подходящие обстоятельства для его задержания. Понятно, что акция была хорошо подготовлена и что информация о ней не просочилась. Это заслуга прокурора сербского окружного суда по наказанию военных преступлений Вукчевича. Он замыкал на себя всю тайную информацию. Круг посвященных в детали операции людей был очень узок. Однако ключевой момент – недавняя смена власти в Сербии и формирование нового правительства под контролем демократических сил. В неприятную ситуацию попал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Он представляет в правительстве реформированную социалистическую партию сторонников бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. О задержании Караджича заявил Совет национальной безопасности Сербии. Сразу после этого Дачич сообщил, что его министерство не имело отношения к этой операции. Социалисты попали в очень трудное положение. Они, входя в правительство, поддерживали идею сотрудничества с Гаагским трибуналом.
У Караджича наверняка есть сообщники. Как вы считаете, они будут пойманы?
Конечно, человек, много лет скрывавшийся от правосудия, должен иметь сообщников, которые обеспечивали его и деньгами, и транспортом, и жильем. Я искренне надеюсь, сербским властям на этот раз хватит политической воли, чтобы в борьбе против преступников пойти до конца. Но это не вопрос возможности специальных служб, а вопрос политики и вопрос очень деликатный, поскольку среди тех, кто покрывал Караджича и сейчас покрывает генерала Ратка Младича, найдутся влиятельные военные, политики, может быть, сотрудники полиции и специальных служб.
Возросли ли теперь шансы на арест генерала Ратку Младича?
Думаю, арест Младича неизбежен. Логично ожидать от такого порядка арестов. Караджич, Младич, а в конце концов один из лидеров бывшей сербской автономии в Восточной Словонии, Горан Хаджич. Дело в том, что Караджич и Младич граждане Боснии и Герцеговины. Хаджич гражданин Сербии. В годы конфликта он зарплату получал от сербского правительства и может много чего неприятного рассказать. Так что его отправят в Гаагу последним. Я думаю, те, кому следует, примерно представляют себе, где искать беглецов. Арест обвиняемых – только вопрос времени.
Велика ли опасность политического кризиса в Сербии или возникновения гражданских беспорядков?
Вчера ночью, когда стало известно об аресте Караджича, в Белграде собралась сотня сторонников клерофашистских организаций. Однако их быстро и, заметьте, без применения силы разогнала полиция. Никаких беспорядков не будет. Власти контролируют ситуацию. Ну, покричат в парламенте представители оппозиции, радикалы и сторонники Ваислава Каштуница. Но и у них быстро пропадет запал.
Напомню, это было мнение Милоша Васича, белградского журналиста, обозревателя сербского еженедельника «Время», эксперта по вопросам борьбы с организованной преступностью и автора книги о расследовании убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Беседовал с ним мой коллега Андрей Шарый. Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. О сроках выдачи пока не сообщается. В Израиле в результате теракта 2 человека ранены. Нападавший был застрелен полицейскими. В понедельник недалеко от Иерусалима неизвестный управлявший трактор врезался также в городской автобус, задев 2 машины. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. Сейчас у него переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Судебный процесс по делу об убийстве главы дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева будет проходить с участием присяжных, решил Верховный суд Дагестана. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Корреспонденты европейских газет сообщают, что в последние годы Радован Караджич использовал очень убедительные фальшивые документы, работал врачом в клинике, специализирующейся на альтернативной медицине. В пожилом человеке с густой седой бородой, фотографии которого публикуют сегодня печать, очень трудно трудно узнать бывшего лидера боснийских сербов. «Сербия может гордиться собой», считает комментатор британской «Гардиан». Наконец-то арестован человек, виновный в развязывании боснийской войны, жертвами которых стали 100 тысяч человек, в том числе 8 тысяч мирных граждан, зверски убитых в Сребренице. Сербия поступила совершенно верно во имя жертв Радована Караджича, во имя собственного будущего и во имя международной справедливости. Арест Караджича будет иметь серьезные юридические последствия, полагает испанская «Эль Паис». Гаагский трибунал может наконец начать суд над тем, кого следователи считают главным виновником, наряду с его военачальником, скрывающимся генералом Ратком Младичем, самого массового убийства на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Важный стратегический выбор Сербии одобряет и итальянская Каррера делла Сера. Вопрос о независимости Косово завел страну в тупик изоляции. Отношения с Западом охладились, и президент Тадич, который многим обязан Западу, решил не тянуть время. Наверняка он просчитал время для ареста Караджича накануне встречи министров иностранных дел европейских стран и за несколько дней до возвращения сербских послов в западные столицы, которые они покинули в знак протеста против признания независимости Косово. Но пока непонятно, готова ли Сербия, руководствуясь теми же соображениями, арестовать и передать в Гаагу и Ратка Младича. Если Караджич политик-преступник, то Младич просто палач. Маловероятно, что белградское руководство не знает, где он находится и как его арестовать. Но Ратко Младич – бывший генерал. Его арест может бросить тень на всю армию, состав которой обновился лишь частично со времен Милошевича. Теперь Борису Тадичу предстоит пройти самое сложное испытание. Арест Караджича – прекрасная новость, но арест Младича был бы самым главным жестом Новой Сербии, которого ждет от нее Европа.
Это карьера де ла Сера.
Да.
Дмитрий, что будет у нас сегодня так называемой российской темой?
Московские корреспонденты британских газет следят за конфликтом в нефтяной компании ТНК-БП и судьбой его главы Роберта Дадли, который борется за продление своей российской визы. Представитель Федеральной миграционной службы Константин Полторанин отметил, что ФМС не может предоставить визу Дадли, пока тот не представит действующего контракта, а предыдущий контракт истек, и у миграционной службы нет доказательств, что он был продлен. ФМС временно продлило визу Дадли до 27 июня. Полторанин отметил, что ведомство может снова продлить визу, но без действительного контракта он не сможет работать в России.
До июля, простите, Дмитрий, по-моему, до июля. Июля. Может, июнь-то прошел.
Июля.
Наверное.
Лондонская «Таймс» пишет, что ситуация на руку четырем российским миллиардерам, которым принадлежит половина уставного капитала ТНК-БП. Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Герман Хан и Лен Блаватник утверждают, что контракт Дадли недействителен, потому что официально он не был продлен. Они требуют отставки Дадли, который возглавлял ТНК-БП с момента создания компании в 2003 году. Теперь консорциум российских акционеров AAR обвиняет его в том, что он действует исключительно в интересах British Petroleum. Сама British Petroleum утверждает, что олигархи не пытались бы уволить Дадли, если бы думали, что его контракт больше не действует. Компания уверяет, что если ему откажут в визе, Дадли продолжит руководить ТНК-БП из-за границы. Сам Дадли заявил, что борьба внутри ТНК-БП разрушительна для компании. На прошлой неделе 16 российских сотрудников подали иск против него, обвиняя его в неудовлетворительном руководстве компании и их дискриминации по национальному признаку. British Petroleum обвинила российских партнеров в попытке корпоративного рейда с целью получения контроля над компанией, стоимость которой составляет 38 миллиардов долларов, и теперь она заблокировала выплату дивидендов на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов своим партнерам до встречи Совета директоров ТНК-БП в сентябре, ссылаясь на неопределенность по поводу будущего компании. Россияне утверждают, что лишь стремятся улучшить финансовые показатели ТНК-БП, поясняет «Таймс».
Дмитрий, спасибо большое. Я напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. Напомню, 9 июля российские самолеты пролетели над территорией Южной Осетии. Как сообщил тогда МИД России, это было сделано для предотвращения возможного грузинского вторжения. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Глава постоянного представительства Соединенных Штатов в ООН Залмай Халилзад, выйдя к представителям прессы после заседания, сказал, что Америка выразила свою озабоченность нарушением грузинского воздушного пространства и призвал стороны к переговорам. «Мы верим в переговоры о соглашении, по которому стороны отказались бы от использования военной силы в регионе. Мы выступаем за территориальную целостность Грузии, за суверенитет Грузии, за переговоры между правительством Грузии и сепаратистами в Абхазии и в Южной Осетии. Мы надеемся, что Россия будет вести себя в рамках сотрудничества и партнерства. К сожалению, как мы видим, это не всегда происходит». Постоянный представитель Грузии Ираклий Аласаня так охарактеризовал расстановку сил в Совете Безопасности при обсуждении грузинской жалобы. «Члены Совета Безопасности поддержали мирную инициативу как грузинской стороны, так и группы друзей под председательством Германии. Совет Безопасности сконцентрировал внимание на факте нарушения грузинского воздушного пространства Россией, выразил убедительную поддержку суверенитету Грузии и осудил акт агрессии против суверенитета Грузии». Отвечая на вопрос журналистов, представитель Грузии сказал, что грузинская сторона продолжает настаивать на возвращении грузинских беженцев в Абхазию, но просит предоставить им гарантии безопасности, причем гарантии должны быть международными. Глава постоянного представительства России в ООН Виталий Чуркин обвинил Грузию в попытках решать спорные вопросы с применением силы. Он призвал Грузию воздержаться от провокаций и подписать соглашение об отказе от использования силы в районах конфликтов, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Виталий Чуркин признал, что Россия не получила широкой поддержки в Совете Безопасности. «К сожалению, должен сказать, что одни члены Совета Безопасности, участвовавшие в обсуждении, коснулись проблемы вскользь, другим не хватило объективности, и они заняли прогрузинскую позицию». Чуркин признал, что всего один член Совета Безопасности, имя которого он назвать отказался, поддержал существующий формат переговоров, против которого выступает Грузия. Заседание не завершилось принятием какого-либо общего документа.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В подмосковной Барвихе сейчас идут переговоры между президентами России и Венесуэлы Дмитрием Медведевым и Уго Чавесом. По скупым пока сообщениям обсуждаются вопросы нефтегазового и военно-технического сотрудничества. Венесуэльский президент прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом и, по предварительной информации некоторых СМИ, уже предложил российской стороне заключить своеобразный нефтяной стратегический союз. Мнение экспертов по поводу визита президента Венесуэлы в Москву собирал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Уго Чавес возлагает на Россию большие надежды, так считает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии наук Эмиль Дабагян.
Он считает, что Россия должна превратиться в одну из несущих опор вот этого многополярного мира, который должен быть построен или строится на обломках постконфронтационной эпохи. И вот исходя из этого тезиса, который был им сформулирован в 2001 году, когда он первый раз приезжал в Москву по приглашению Владимира Путина, когда еще в повестке дня вопрос об оружии даже и не стоял, он стал развивать отношения с Россией. А потом, спустя уже какое-то время, в повестке дня стал вопрос об оружии.
Эмиль Дабагян подчеркивает, что Венесуэлу интересует в России не только вооружение.
В прошлом году, например, Чавес, приезжая в Москву, выступал на бизнес-форуме, который проходил в торгово-промышленной палате с участием представителей различных корпораций российских, которых он приглашал в Венесуэлу к сотрудничеству. Там была такая трубная компания, «Лукойл», были представители «Русала» и так дальше. Они уже в какой-то степени тоже сотрудничают в нефтяной, железнорудной, металлургической промышленности Венесуэлы.
Говорил ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии наук Эмиль Дабагян. Эксперты называют Чавеса идеальным клиентом российского военно-промышленного комплекса. Президент Венесуэлы обосновывает закупку оружия тем, что его стране придется противостоять военным отношениям США. Так считает российский военный аналитик Александр Гольц.
Под это дело он приобрел несколько самолетов Су-30, вертолеты и несколько крупных партий автоматов Калашникова, потому что концепция защиты Венесуэлы – это, прежде всего, партизанская война. Упорно ходят слухи, мы узнаем в ближайшее время, верны они или нет, что в ходе нынешнего визита будут подписаны соглашения о продаже комплексов ПВО ближней дальности ТОР-М1 и нескольких дизель-электрических подводных лодок.
Россия готова к военно-техническому сотрудничеству с Венесуэлой. Москва традиционно продает оружие тем странам, которым не продает его никто, полагает Александр Гольц.
Исторически сложилось так, что Россия продает оружие тем, по большей части, сейчас это немножко диверсифицируется, но тем странам, у которых проблемы по политическим соображениям с закупками этого оружия других государств-экспортеров. Расцвет российско-китайской торговли в этом плане, он же пришелся как раз на те годы, когда в отношении Китая действовало эмбарго, которое было введено после событий на площади Тяньаньмэнь. Традиционно российско-индийское военное сотрудничество. Опять же, были некоторые ограничения из-за того, что Индия не подписала договор о нераспространении ядерного оружия.
К тому же Венесуэла и Россия – это страны, которые близки друг другу идеологически, утверждает Александр Гольц.
Какие-то программы имеет и «Газпром», и какие-то другие наши организации. Я думаю, что скорее наши отношения строятся на некоторой идеологической близости наших двух стран, которые имеют один источник дохода, подозревают другие страны в желании этот источник дохода у нас отнять и так далее.
Это был российский военный аналитик Александр Гольц. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Я хочу добавить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а гостем московской студии «Радио Свобода» как раз будет ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки и Российской Академии Наук Эмиль Дабагян, чье мнение коротко вы только что слышали по поводу визита Уго Чавеса в Москву. Темой беседы, конечно же, станут переговоры венесуэльского президента, но на этот раз этому будет посвящен целый час. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, в одно и то же время, в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. Об этом объявил обвинитель специального суда по военным преступлениям Владимир Вукчевич. О сроках выдачи, правда, он не сообщил. В Израиле в результате теракта 2 человека ранены, нападавший был застрелен полицейскими. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. Судебный процесс по делу об убийстве главы дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева будет проходить с участием присяжных. Такое решение принял в ходе предварительных слушаний Верховный суд Дагестана. Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении воздушного пространства российскими самолетами. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. На переговорах с российским руководством, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым, Чавес обсуждает вопросы экономического и военно-технического сотрудничества. И вот уже поступила информация, что по результатам этих переговоров российские нефтяные корпорации ТНК, БП, также «Газпром» и «Лукойл» займутся разработкой нефтяных и газовых месторождений в Венесуэле. В столице Афганистана, Кабуле, в результате теракта пострадали 3 человека. Как сообщили местные власти, смертник не смог проникнуть в центр города и привел в действие взрывное устройство прямо перед блокпостом. Кандидат на пост президента США Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. Сегодня в Рамаде, столице провинции Анбар, Обама встретился со старейшинами племен, сражавшихся с повстанцами. На севере Испании, в стране басков, проводится операция против сепаратистской организации ETA. По данным испанских СМИ, в результате полицейских рейдов под Бильбао арестованы 7 человек и ликвидировано одно из подразделений военного крыла группировки. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Екатеринбургский скульптор Андрей Антонов представил публике макет скульптурной группы под названием «Горожане. Разговор». Бронзовые изображения художников Виталия Воловича, Миши Брусиловского и ныне покойного Германа Метелева будут установлены в одном из городских скверов в августе, в День города, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В своих друзей Виталия Воловича, Германа Метелева и Мишу Брусиловского скульптор Андрей Антонов лепил просто так, для души. Это до сих пор принято в их компании – рисовать и лепить друзей. 2 года назад Германа Метелева не стало. Тогда и возникла идея воплотить проект в бронзе. Вспоминая, Андрей Антонов и Виталий Волович перебивают друг друга.
Мы видим 3 выдающихся не только уральских, а и российских художников. Миша Ильич Брусиловский, Виталий Михайлович Волович и Герман Сильверович Метелев.
31 год назад я сделал небольшие станковые скульптуры.
Это было время, когда мы были молоды и хороши собой.
Нет, меня не пришлось, потому что ты сегодня молод и красив собой. На размеры, я могу даже сказать, просто реальные размеры. Волович 2,40, Метелев 2,15 и Мишаевич 2 метра. Дело в том, что тут приходится учитывать, что такое воздух, что такое пластика в пространстве. Они будут ощущаться практически как натуральная величина.
Виталию Воловичу, автору ставших классическими иллюстраций к слову о полку Игореве и Тристану и Изольде, в этом году исполняется 85 лет. Уже были и еще будут юбилейные персональные выставки, вышли и еще готовятся к печати альбомы с репродукциями. Виталий Михайлович то сутками работает в мастерской, то бродит по городу с этюдником, то пропадает в цирке. Рисует продолжение графической серии «Цирк», начатой еще в 1978 году. Мише Шаевичу Брусиловскому в этом году 77. Он тоже продолжает работать без выходных, почти без отдыха, но после представления скульптурной группы с его участием задумался, говорит, о бренности бытия.
У меня это вызывает сюрное ощущение. Я думаю, что Кафка мог бы рассказать об этом ощущении. Есть уже такое ощущение, что в принципе можно не работать, потому что возникает вообще, да, такое ощущение какого-то завершения.
Первые образцы настоящей городской скульптуры появились в Екатеринбурге 2 года назад. Тогда на пешеходной улице Вайнера, местном аналоге московского Старого Арбата, установили фигуры корабейника, влюбленных и уральского изобретателя велосипеда Василия Артамонова. А рядом с переоборудованным в музей старым зданием железнодорожного вокзала поставили скульптуры начальника станции, проводницы и путейцев с кувалдами. До 2006 года Екатеринбург мог похвастаться только памятниками Ленину, Свердлову и Кирову и монументами в память о событиях Гражданской и Великой Отечественной войны.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой с комментарием Игоря Померанцева.
Августа, за 3 дня до официального открытия Олимпиады в Пекине, будет выпущен альбом «Песни Тибету». Среди музыкантов, принявших участие в подготовке альбома, рок-певец Sting, южноафриканский рок-гитарист и исполнитель Дэйв Мэтьюс и другие звезды. Все они сторонники независимости Тибета от Китая. В марте этого года исландская певица Бьорк во время концерта в Шанхае несколько раз выкрикнула «Тибет». Это вызвало недовольство китайских властей, и они пригрозили ограничить выступления зарубежных артистов в Китае. Съемки нового фильма режиссера Романа Поланского отложены на январь 2009 года. Он собирается снимать в Германии политический триллер «Призрак» по роману Роберта Харриса. Главный герой книги – журналист, нанятый дописать воспоминания умершего премьер-министра Великобритании. Главную роль исполняет Пирс Броснан, четыре раза игравший Джеймса Бонда. Венгерские неонацисты дважды организовали просмотр пропагандистского нацистского фильма «Еврей Зюс». Висбаденский фонд, которому принадлежат права на фильм, обратился к Министерству иностранных дел ФРГ с просьбой предпринять юридические шаги, дабы воспрепятствовать демонстрации картины. Фильм «Еврей Зюс» снял режиссер Файт Харлан в 1940 году по заказу министра пропаганды Германии Геббельса. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Роман «Еврей Зюс» написал немецкий еврей Леон Фихтвангер. Его имени в титрах, естественно, нет. Сам писатель считал, что настоящая зрелая книга становится законченной лишь в общении с читателем и имеет столько смыслов, сколько читателей. Геббельс и режиссер Харлан истолковали роман Фихтвангера по-своему, как убежденные антисемиты. Эта трактовка до сих пор волнует и вдохновляет других антисемитов. Вот несколько откликов на фильм в русском интернете. Смотреть стоит, всем рекомендую. Фильм, который нужно включить в школьную программу, тогда у нас будет хоть какое-то будущее. На сайте движения «Русское национальное единство» сказано. Фильм повествует о попытке талмудического жидовства поставить под свой контроль одно из германских княжеств. Достоверно отражены жидовские приемы закабаления гоев и разрушения христианских государств. Все это не стоило бы комментария, если бы не обилие в российском интернете сайтов с нацистскими программами, фильмами, музыкой, символикой. В разных обстоятельствах разные евреи вели себя по-разному. Но антисемиты всегда ведут себя одинаково. Они представляют угрозу не только для евреев, но и для всех людей. Во время Второй мировой войны в Европе погибло около 40 миллионов человек. 6 миллионов из них были евреями.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» сегодня посвящен новому интернет-проекту, который очень важен не только христианам и ученым, но и всем интересующимся историей первых веков христианства. Рубрику сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Важнейшее событие в истории библеистики и общественного интереса к истории Библии. Близка к завершению отцифровка так называемого Синайского кодекса. 24 июля этого года около 100 страниц этого бесценного документа будет выложено в сеть. О том, что это за Синайский кодекс, о его истории, статья Юлии Штутиной на сайте Лента.ру. Текст называется «Заглавными буквами без пробелов».
Кодекс датируется серединой 4 века нашей эры и является одним из двух древнейших греческих списков Библии. Второй список, известный как Ватиканский кодекс, хранится в папской библиотеке.
От значения этой рукописи к ее истории, которая, как часто бывает у подобных вещей, совершенно невероятная. Юлия Штутина на сайте Лента.ру пишет.
Первые листы кодекса, примерно 120 штук, обнаружил немец Константин Тишендорф в 1844 году в древнем монастыре Святой Екатерины на Синае. Монахи не позволили ученому вывести разрозненные страницы, ценность которых им не была ясна до конца. Тишендорф писал, что 43 листа он нашел в корзине мусора, предназначенного для сжигания. И в монастыре ему сказали, что две такие корзины уже были преданы огню. Так это или не так, но в 1845 году в монастырской библиотеке побывал Порфирий Успенский, которому так же, как и Тишендорфу, ценность листов стала ясна сразу. Русский священник предварительно датировал рукописи на тончайшем белом пергаменте V веком, а немецкий исследователь последователь четвертым. После долгих и трудных переговоров Тишендорфу, заручившемуся покровительством России, удалось добиться у монахов передачи ему листов рукописи. Сам он описывал произошедшее романным образом. Ему долго не давали даже взглянуть на пергаменты, но вдруг Келлер пригласил его к себе и передал не только уже известные страницы, но ранее невиденные, в том числе два апокрифических текста. Это произошло в 1859 году, а уже в 1862 Тишендорф опубликовал первое их факсимильное издание под длинным названием «Кодекс Библиорум Петрополитанос», спасенный из мрака под покровительством его императорского величества Александра II, доставленный в Европу и изданный к вящему благу и славе христианского учения трудами Константина Тишендорфа. Монастырь получил от царя 9 тысяч рублей. По условию, которое поставил немецкий подданный Тишендорф, не все страницы кодекса остались в Петербурге. Александр передал их публичной библиотеке. Часть отправилась на родину ученого и была подарена библиотеке Лейпцигского университета, а часть попала в Лондон.
Перед нами типичная для XIX века история ценного старинного документа. XX век внес в нее свои коррективы. На сцене появляются тоталитарные режимы с их вечными поисками тайных источников финансирования.
В 1933 году власти СССР, нуждавшиеся в валюте, решили продать 694 страницы кодекса библиотеки Британского музея. По тем временам цена была назначена высокая – 100 тысяч фунтов стерлингов. И британское правительство могло предложить менее половины, но остальные деньги удалось собрать за счет частных пожертвований. В Ленинграде осталось 6 фрагментов, в том числе один из входящих в него апокрифов «Пастырь Герме». Так Синайский кодекс оказался разбросан по 3 странам.
Так чем же столь важен Синайский кодекс? Почему его нужно выкладывать в интернете? Мнение Юлии Штутиной, автора статьи «За главными буквами без пробелов» на сайте Лента.ру.
Большой проект по переносу Синайского кодекса в интернет дает возможность неограниченному числу людей получить доступ к страницам, к которым обычно и близко подойти нельзя, так они хрупкие. Кроме того, кодекс впервые за 1,5 века будет воссоединен, хоть и виртуально, и снабжен общим аппаратом комментариев.
Так пишет журналист Ленты.ру Юлия Штутина. А вот что думает о важности Синайского кодекса и открытого сетевого доступа к нему постоянный автор Радио «Свобода», священник Яков Кротов.
Синайский кодекс вещь знаменитый в том числе среди людей, которые не принимают подлинности Евангелия. Потому что в Синайском кодексе, там целиком сохранился именно Новый Завет, от Ветхого Завета только малая часть. И вот полный текст Нового Завета, конечно, не похож на тот, который сегодня издает в России. Это синодальный перевод Евангелия. Не похоже, что 2 крупных отличия. Отсутствует концовка Евангелия от Марка, а в Евангелии от Анна нет любимого многими эпизода насчет женщины, которую привели к Иисусу, взятой в прелюбодеяние, и кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень. И, конечно, многие люди из этого делают вывод, что, ах, раз нету пары эпизодов, значит, это все сфальсифицировано попами. Но Синайский кодекс все-таки как раз показывает, что любую фальсификацию, любую редактуру можно установить. Там есть следы 9 разных редакторов. И все очень хорошо проверяется. То, что теперь Синайский кодекс есть в открытом доступе, это вообще милость Божья. Вот почему. Когда люди говорят, что наука доказала, что Бога нет и так далее, всегда имеется некоторое идолопоклонство, что наука – это что-то высшее какое-то существо и недоступны простым смертным. На самом деле все наоборот. Лженаука – это нечто абстрактное и недоступное. А настоящую науку делают обычные простые люди, вооруженные самыми обычными человеческими орудиями, прежде всего логикой, опытом, сравнениями. Поэтому отрицать подлинность, скажем, всей истории первого тысячелетия, как это сейчас есть любители, это делает лженаука. И там все загромождено формулами понятными и так далее. А вот история, настоящая история, ее пишут обычные люди и историки, поэтому вот они показывают в интернете, смотрите, вот текст, вот источник.
Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, задержанного сегодня, Международному трибуналу в Гааге. В Израиле в результате теракта ранены 2 человека, нападавший застрелен полицейскими. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Внешний долг России во втором квартале года сократился с 44 до 41 миллиарда долларов, сообщило Министерство финансов. Это в 4 раза меньше российского внешнего долга 10 лет назад, в канун дефолта в августе 1998 года. Однако, кроме долгов самого государства, существует и внешний долг российских компаний и банков. В целом, объем внешнего долга России на сегодня почти в 3 раза превышает внешний долг страны в 1998 году. Подробнее об этом Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
К 1 апреля 2008 года общий корпоративный внешний долг России составлял 436 миллиардов долларов. Это почти в 10 раз больше текущего внешнего долга государства российского и, кроме того, в 2,5 раза больше общего внешнего долга России 10 лет назад, в канун дефолта в августе 1998 года. Вице-президент инвестиционного банка Unicredit Aton Алексей Ю.
Да, действительно, общий внешний долг России сейчас в разы превышает общий внешний долг 98 года, но нельзя сравнивать ситуацию сегодняшнюю и ситуацию десятилетней давности. В тот момент основную часть долга составлял государственный краткосрочный долг. Погашение по нему наступало в течение ближайших 3-6 месяцев. Корпоративный долг тогда составлял не более 20% общего долга. Сейчас, даже несмотря на то, что корпоративный долг составляет львиную долю внешнего долга, как правило, это долги с более далекими сроками погашения, то есть 3, 5, иногда 10 лет. Поэтому какого-то кризиса ликвидности или кризиса рефинансирования такого риска на текущий момент нет.
К началу 2007 года общий внешний корпоративный долг России составлял 260 миллиардов долларов, а к 1 апреля нынешнего уже 436 миллиардов, то есть всего за 15 месяцев он увеличился почти на 70%, несмотря на огромный приток в страну нефтедолларов. Аналитик инвестиционного банка Lehman Brothers Павел Мамай.
Здесь есть 2 основных фактора. Во-первых, большое количество нефтедолларов до экономики доходит только через бюджет. И, в принципе, большое их количество через бюджет не доходит, а оседает в стабилизационном фонде или в фонде национального благосостояния. Если вы посмотрите, какими темпами он увеличивался, какими, соответственно, темпами увеличивались валютные резервы, понятно, что большое количество этих денег, в принципе, не попадает в реальную экономику. Это, в принципе, правильно. Вторая причина, мне кажется, нужно посмотреть объем покупок российскими компаниями иностранных компаний и бизнеса. Именно на это отчасти используются средства, занятые за рубежом.
Компании и банки больше занимают за рубежом, чем внутри страны?
Они, в принципе, занимают и внутри страны, и за рубежом. Активы российских банков за прошлый год, за 2007, выросли на 50-70%. То есть мы не можем говорить, что экономика, корпоративный сектор не занимает у российских банков. Исторически российский корпоративный сектор имел достаточно мало долгового финансирования. Сейчас для того, чтобы развиваться быстрее, российский корпоративный сектор занимает больше в принципе. Условия разные, действительно. За рубежом можно занять на более длительный срок, и крупным компаниям проще занять большой объем денег. Иногда за рубежом можно занять дешевле, но опять же только крупным компаниям. Мелкие и средние компании в основном занимают у российских банков.
Как именно российские компании и банки предпочитают занимать деньги за рубежом? Через выпуск собственных облигаций или кредиты банков? Алексей Ю.
Если говорить про тенденцию последних месяцев, то, безусловно, кредиты завоевывают все большую долю во внешнем долге компаний и банков. Объясняется это очень просто. Финансовые рынки сейчас переживают не лучшие времена. Здесь речь идет не о российских проблемах, проблемах, а о глобальных проблемах в целом. Межбанковский рынок гораздо более стабильный, потому что движим не столько рыночной конъюнктурой, сколько отношениями между конкретной компанией-заемщиком и данным конкретным банком. Поэтому на банковском рынке сейчас происходит гораздо больше сделок, нежели на рынке еврооблигаций.
Вообще долг – это неотъемлемая часть бизнеса любых, даже самых успешных компаний. Другое дело, он не может быть беспредельным. Для крупнейших российских заемщиков, нефтегазовых и металлургических компаний, а также банков, на каком уровне находится объем долговой нагрузки? Другими словами, далеко ли им еще до опасной черты? Павел Мамай.
В принципе, достаточно комфортабельный уровень долговой нагрузки считается долг по отношению к денежным потокам компании. От 2 до 3 раз, в зависимости от отрасли, в зависимости от того, какая пропорция этого долга компании краткосрочная и долгосрочная. Это комфортабельно считается. Иногда может долг достигать 4 раз, но это уже ближе к черте. У крупнейших российских заемщиков сейчас этот показатель находится от 1 раза до 2 раз. В среднем. То есть, в принципе, до черты еще далеко. Другое дело, что денежные потоки крупнейших российских заемщиков очень велики благодаря высоким ценам на нефть и на газ, и на сталь. Если эти цены значительно снизятся в ближайшие годы, картина может выглядеть немножечко по-другому. Но, в принципе, несколько лет тогда еще российских заемщиков будет, чтобы снизить долговую нагрузку.
Формально, в какой степени государство отвечает по внешним долгам компаний и банков, находящихся под его прямым или косвенным контролем?
Формально ни в какой степени. Это, в принципе, концепция акционерного общества именно в том, что акционер ответственен только вложенным своим капиталом. Формально ни в какой. Неформально. Аналитики спорят об этом. Конечно, существуют государственные компании и банки, чей дефолт имел бы такие негативные последствия для экономики, что государству проще поддержать данную компанию или банк, нежели допустить ее дефолт. Возьмем, к примеру, Сбербанк или ВТБ, крупнейшие банки страны, на которых держится финансовая система. Что касается большого количества других компаний в государственном участии. У меня такое впечатление, что решения эти государством будут приниматься от случая к случаю, и взвешиваться будут все интересы как налогоплательщиков, чьи деньги нужно будет расходовать, так и компаний, так и кредиторов, так и государства.
Общий внешний долг российского государства составляет ныне 41 миллиард долларов. При этом объем внешней задолженности российских компаний и банков превышает долг государства в 10 раз.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В соборе испанского города Овьедо на севере страны в провинции Астурия много веков хранится одна из главных реликвий христианского мира – плат, которым была покрыта голова умершего на кресте Иисуса Христа. Исследования реликвии во многом подтверждают ее подлинность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Плат или сударь – это древнее льняное полотно размером 83 на 53 сантиметра. Он упоминается в Евангелии от Иоанна, где говорится, что апостол Петр нашел его в пустой гробнице Господа после его воскресения. Исследованиями реликвии занималась большая группа испанских ученых разных направлений, от физиков и историков до врачей-патологоанатомов. О том, как плат оказался на севере Испании, рассказывает один из исследователей, доктор Сесар Барта. Сударь находился на Ближнем Востоке до 614 года. До этого он упоминается в документах, датированных 560 годом, когда группа паломников из Северной Италии побывала в Палестине. Паломники посетили святые места, в том числе пещерный монастырь в долине реки Иордан, где 7 девственниц хранили эту реликвию. Следующий документ, касающийся плата, относится к 1075 году. В нем говорится, что астурийский король Альфонс VI приказал открыть сундук, в котором находилась святыня. В документе отмечается, что этот сундук был вывезен из Палестины в египетскую Александрию в 614 году, когда Ближний Восток подвергся нападению персов. Есть документы, свидетельствующие о том, что в 8 столетии он находился в Толедо. Потом реликвию пришлось увезти на север, поскольку с юга Испанию атаковали арабы. Когда они грозили Овьедо, сундук прятали на так называемой Святой горе, недалеко от города. Открыть его испанцы решились только в XI веке в присутствии короля, епископов и знати. Восставшие в 1934 году рабочие Овьеда, которыми руководил Коминтерн, взорвали так называемую святую комнату в соборе вместе с реликвией. Так что потом ее пришлось доставать из-под развалин. Создать научную комиссию для определения происхождения плата распорядилась сама католическая церковь. Рассказывает привлеченный для этой работы доктор Хосе Дельфин Вильялайн, сотрудник криминальной полиции, врач-патологоанатом.
Me tomaron una pequeña muestra, una pequeña costra que había ahí en un rincón, y yo, pues eso, me la llevé al laboratorio.
Мне дали соскоб с некоего пятна, имевшегося на платье. Под микроскопом я обнаружил, что речь идет о засохшей человеческой крови. После этого мы стали изучать плат, как изучаем вещественные доказательства любого убийства. Правда, на этот раз речь шла об убийстве, совершенном почти 2000 лет назад. Мы установили, что неинтенсивное легочное кровотечение у погибшего наблюдалось изо рта и из носа, что характерно для лиц, распятых на кресте, поскольку при такой казни наблюдается отек легких. Что касается самого плата, то он был изготовлен в первом веке нашей эры, то ли в Сирии, то ли в Египте. Как нам подсказали историки, функция плата состояла и в том, чтобы собирать вылившуюся кровь умершего. Ведь по иудейской традиции его следовало похоронить со всей кровью. Детальный анализ плата позволил определить на нем и отпечатки лица, по которым один из наших специалистов сделал соответствующий портрет. Все факты, которые удалось установить, анализируя плат, не противоречат библейскому описанию смерти и погребения Христа. Любопытно, что кровь группы АБ, найденная на плате, была также обнаружена и на Туринской плащанице. Но все это, разумеется, еще не доказывает, что платом была покрыта голова именно Иисуса Христа. Такого же мнения придерживается и исследователь Сесар Барта.
В принципе, el sudario Oviedo se puede afirmar que ha envuelto el rostro de un varón.
Мы можем утверждать лишь то, что плат закрывал лицо мужчины, имевшего усы, бороду и длинные волосы. Умер он в вертикальном положении. У него был отек легких, вызванный, скорее всего, распятием. На плате обнаружены также следы алоэ и мирры, которыми по традиции окропляли саван и плат покойного. Сегодня плат хранится в святой комнате собора Овьедо и демонстрируется прихожанам лишь 3 раза в году. В следующий раз его вынесут к верующим 14 сентября. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это семинар ОБСЕ по вопросам наблюдения за выборами, который проходит в Вене, где ожидается критическое выступление делегации российского ЦИКа. И мы, конечно же, вернемся к теме ареста в Сербии Радована Караджича и того, что в ближайшее время его... Сербия готовится выдать международному трибуналу в Гааге. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это отвратительно и неприемлемо, что президент Ирана призывает стереть Израиль с лица земли.
Радован Караджич был арестован и доставлен в специальное отделение окружного суда Белграда.
Проводить последний путь профессора Бронислава Геремко пришли сотни варшавян.
Неизвестные нападавшие убили 3 сотрудников милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».